Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. И вот темы. В центре Киева возобновились беспорядки, марш «Мирное наступление». На Верховную Раду в Киеве перерос в столкновение. Надежда Толоконникова, Мария Алехина, еще 10 человек задержаны в Олимпийском Сочи. В Московском городском суде рассматривается дело лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. В Новосибирске избирательная комиссия забраковала подписи в поддержку Ильи Пономарева. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Несколько часов назад здание недалеко от здания украинского парламента в центре Киева вспыхнули столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Есть пострадавшие с обеих сторон. Парламентская оппозиция заявила, что готова взять на себя ответственность за формирование нового правительства в стране, если глава государства Виктор Янукович объявит досрочные выборы президента и парламента. Наш корреспондент Владимир Вахненко в прямом эфире с подробностями. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Ситуация в центре украинской столицы остается очень напряженной, сложной. Буквально несколько минут назад стало известно, что «Беркут» пошел в наступление по улице Институтской в сторону Майдана. И на Майдане опасаются, что столкновения могут сейчас переместиться непосредственно на главную украинскую площадь. Но сами столкновения между протестующими и милицией начались в то время, когда стало известно, что украинская оппозиция заблокировала работу Верховной Рады, поскольку парламентское большинство категорически отказалось изменять Конституцию, изменять с целью сокращения президентских полномочий, и это считали одним из важных компромиссов для решения, для преодоления политического кризиса. Столкновения развернулись сразу в трех направлениях: на улице Грушевского, Шелковичной и в направлении Крепостного переулка. По последним данным, есть около 20 пострадавших. С обеих сторон демонстранты подожгли несколько машин, поджигали там также там шины. И самые ожесточенные, пожалуй, столкновения вспыхнули на улице Шелковичной. Это совсем рядом со зданием украинского парламента. И сейчас даже там противостояние продолжается. Спецназ утром начал бросать в демонстрантов светошумовые гранаты. Бросали спецназовцы гранаты с крыши четырехэтажного дома. Я был в это время на улице Шевковичной и вот видел, как одна из гранат попала в фотокорреспондента агентства «Рейтер» Глеба Гаранича. Он был в бронежилете. Тем не менее, граната разорвалась у него прямо на груди. Он серьезно пострадал, и с места событий его увезла скорая помощь. Пострадали также еще как минимум четверо женщин. В них стреляли резиновыми пулями. И по данным Министерства внутренних дел, пострадали не менее 10 милиционеров, и речь идет вот как раз о улице Шелковичной, поскольку еще не менее драматичные события также разворачивались и в другом месте, в Мариинском парке у Верховной Рады. Здесь за спинами «Беркута» стояли несколько тысяч тетушек, представителей так называемых лояльных власти неформальных группировок. И стояли они с палками. И вот когда демонстранты попробовали прорвать оборону, там началась буквально вот настоящая бойня. Примерно полтора часа назад сторонники партии регионов вместе с «Беркутом» отбили офис партии регионов на улице Липской. Это здание было захвачено ранее митингующими и находится также недалеко от Верховной Рады. Здесь демонстранты подожгли офис партии регионов, и в настоящее время, по последним данным, пожар удалось потушить. Ну а оппозиция утверждает, что начало конфликта спровоцировал непосредственно «Беркут», когда подошли протестующие, и якобы «Беркут» бросили в людей гранаты, бросили первыми, и этот факт зафиксирован на видео. Еще одни провокаторы, как заявил лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок, те, кто непосредственно давал указания молодчикам атаковать людей в Мариинском парке, и люди там, по словам Тягнибока, стояли, не предпринимали никаких действий, и на них набросились первыми представители вот молодчиков, тетушек. Ну а с самого утра Верховная Рада заблокирована. Представители правящей партии регионов несколько часов назад покинули здание Рады через подземные переходы, через переходы, которые соединяют здание с парламентскими комитетами. Ну а в самом зале заседаний украинского парламента оппозиция заблокировала часть депутатов из фракции Компартии Украины. Заблокировала для того, чтобы они не ушли с депутатами от фракции Партии регионов голосовать в какое-либо другое помещение, а без голосов коммунистов у регионалов нет необходимых минимальных 226 голосов для принятия решений в парламенте. Оппозиция уже заявила, что готова взять на себя ответственность за формирование нового правительства в стране, но при одном условии, если президент Виктор Янукович объявит досрочные выборы, и речь идет не только о парламентских, но и досрочных президентских выборах. Сейчас заседание парламента не проходит, как я уже сказал, Верховная Рада заблокирована. И по одним данным, спикер Верховной Рады Владимир Рыбак проводит консультации у президента, а по другим все же остается в заблокированной Раде в своем кабинете. Вот такова ситуация, и с каждой минутой появляется все больше таких вот довольно непростых сообщений о том, что продолжаются столкновения, есть раненые с обеих сторон, я повторюсь, и речь уже идет вот о десятках раненых. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Надежда Толоконникова, Мария Алехина, участница панк-группы Pussy Riot, называющая себя «Танк», задержаны в Сочи в районе морского порта. Их подозревают в краже. Вместе с ними пытались задержать и нашего корреспондента Анастасию Кириленко.
Вместе с Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и также другими участницами Pussy Riot мы находимся в Сочи уже 3 дня. Они хотели провести акцию протеста по поводу Олимпиады, но все 3 дня были какие-то задержания. То мы пересекли приграничную зону, то там было что-то не так с машиной. Сегодня они попытались сказать, что не было регистрации, но поскольку все-таки 3 дня еще не прошло, потом они сказали, что в гостинице, где мы живем, кража произошла. У нас доставляют для дачи свидетельских показаний. Мы, естественно, позвонили адвокату, пытались его дождаться, но они начали жестко задерживать. Вот у меня, например, сейчас кровь на руках, потому что пока запихивали, собственно, в автозак. Естественно, я говорила, что я журналист. Поначалу они не верили, там хитро улыбались. В конце концов, начальство поверило, но это не сказало ничего. Вот просто, как сказать, спортивного вида людям не в форме, которые в итоге задерживали. Вот так. И теперь вообще может быть все, что угодно. И неповиновение властям, и попытаться обвинить в этой краже. Со мной еще говорила Коростылев Игорь Владимирович. Он сказал, что он полковник полиции. Он был без формы. Других каких-то он отказался уточнять сведения о себе. Здесь оппозиционеры приравнены к экстремистам, террористам. Это даже никто не скрывает. Вот на них оппозиционеров раньше вызывали в центр заводили на них карточки людей, склонных к экстремистской деятельности. Это коснулось даже экологов. Вот экологическая вахта по Северному Кавказу внесена в список экстремистских организаций. Поэтому вот, к сожалению, такая ситуация.
Корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Сейчас Мария Алехина и Надежда Толоконникова находятся в отделении полиции Адлера. О том, что активистки в Сочи ранее не сообщалось, так как они намерены были участвовать в нескольких акциях Pussy Riot, по словам самой Толоконниковой, они собирались исполнить песню под названием «Путин научит тебя любить Родину». Провести акцию удалось, несмотря на несколько задержаний. Правда, как обращает внимание сама Надежда Толоконникова, задерживали девушек не во время акции, а между, чтобы не допустить их проведения. Последний раз правоохранители применили силу и принуждали давать показания без адвоката. Корреспондент Радио Свобода Марк Крутов дозвонился до Надежды Толоконниковой в тот момент, когда их задерживали сегодня днем.
В данный момент нас задерживают, нас помещают в маленькую клетку в Машине. В машине МВД города Сочи. Это происходит уже 3-й раз за наше пребывание в Сочи. Узнав, что мы были задержаны на 10 часов в отделении полиции. Вчера мы были задержаны в ФСБ. Сегодня нас задержали. Мне только что очень больно ударили. Откройте дверь. Откройте дверь. Откройте дверь. На каком основании вы нас задерживаете? Вы ударили меня по губе. Вы ударили меня по губе только что. Вы только что ударили меня по губе. Мне очень больно. Они не дают нам находиться на территории города Сочи в принципе. Мы находимся в Сочи уже 3 дня, и каждый день нас задерживают. Публично мы не объявляли об этом, поскольку мы находимся здесь в рамках Pussy Riot. Поэтому публично мы об этом не можем объявлять, но сегодня они переполнили, честно, нашего терпения, поскольку нас обвиняют уже в уголовном преступлении. К нам сегодня подошел сотрудник, и он говорит, ну, мне Толоконниковой, он сказал, что именно я подозреваюсь в краже, которая происходила в гостинице, в которой я нахожусь.
Скажите, а вы планировали какую-то акцию в Сочи?
Да, мы провели ряд акций в городе Сочи.
Может,
но в данный момент нас держали совершенно независимыми от чего, потому что мы просто ходили по городу. Мы шли в район морского порта города Сочи. Это пересечение улицы Орджоникидзе и улицы Москвина. В данный момент мы едем в отделение.
Скажите, вы пытались попасть в Олимпийский парк непосредственно в Сочи?
Каждый раз, когда мы подходили к этим объектам, мы бывали задержаны.
Надежда, вы сказали, что вы уже провели какие-то акции в Сочи. Можете подробнее рассказать, что это были за акции, когда они произошли?
В том случае, если нам удастся сделать документацию, то они будут выложены. К сожалению, я вынужден констатировать, что в городе Сочи совершенно невозможно даже находиться в качестве оппозиционного активиста, потому что тебе не дают передвигаться по этому городу. Тебя блокируют передвижение. Наши машины постоянно арестовывались, нас постоянно останавливало ГИБДД, и мы решили передвигаться общественным транспортом, они придумали новую вещь, обвинение нас в уголовном преступлении. Поэтому совершать хотя бы какие-то высказывания против нынешней политики Владимира Путина в данном городе абсолютно невозможно.
То есть вы приехали в Сочи на общественном транспорте и находитесь здесь с Марией Алехиной и еще несколькими участницами группы, правильно я понимаю?
Здесь находится, помимо нас, еще три участника группы Pussy Riot. Да. Мария Алехина сейчас находится в очень маленькой, очень узкой, очень темной клетке. Я сижу на сиденье машины, Алехина помещена в совершенно невыносимые условия вместе с еще одним человеком.
А предыдущие ваши задержания, как долго они продолжались?
В районе 8 часов мы были в адлеровском отделении города Сочи. Это было 16 числа, но это было также не в связи с какой-либо нашей акцией. Нас задержали просто во время нашего движения на машине по шоссе. Нам удалось сделать несколько выступлений, но они не были связаны с задержаниями. Нас задерживают просто для того, чтобы мы ничего не успели сделать. И несколько раз нам удалось оторваться от них и сделать небольшие выступления. Но в основную часть времени в Сочи мы проводим в полиции. Вчера нас задержала ФСБ. И первый раз, когда нас задерживали 16 числа, ГАИ, телефон доверия ГАИ, когда мы позвонили и пожаловались, потому что нас незаконно задержали, они сказали о том, что нас задерживают по ориентировке ФСБ, открытым текстом сказали, так согласно тому, что мы находимся в розыске ФСБ.
Скажите,
и вчера мы, собственно говоря, пообщались с этим ФСБ. Постоянно мы окружены толпой сотрудников центра ЭД, то есть людей в гражданском, которые следуют за нами по городу. Ну и вот сегодня мы этими сотрудниками были окружены, подъехали сотрудники полиции, казаки, и нас затолкали вот этот автозак.
Надежда, у меня все-таки вот вопрос еще один по вашим этим выступлениям, о которых вы говорите. Это были выступления только на камеру, или вам удалось привлечь внимание людей, которые в Сочи живут, ну или, например, даже спортсменов, которые, как мы знаем, из Олимпийского парка тоже ведь в город выходят?
Я не исключаю, что спортсмены в том числе это видели, вполне возможно. Я единственное, что могу сказать, мы, вероятно, сможем вам показать документацию в том случае, если нас просто сейчас всех не посадят.
Мой коллега Марк Крутов дозвонился до Надежды Толоконниковой еще раз, буквально полчаса назад, и она рассказала, что правоохранители действительно применяли силу.
Ситуация следующая. Нас выводили из актового зала, где все мы вместе были, с применением силы к следователю и принуждали дать показания по уголовному делу без адвоката. При этом у нас выкручивали руки, нас избивали. Я пыталась заснять это на телефон. Меня положили лицом в пол, завернули мне руки, заломили их. Я все в синяках в данный момент нахожусь. У меня сняли два телефона без какого-либо протокола. Я кричала, звала на помощь, но никто не пришел на помощь. Лишь набежало огромное количество сотрудников полиции, людей в штатском, в районе 30 человек, которые просто кидали меня и всех остальных людей, которые задержаны со мной, из угла в угол этого отделения. Я все нахожусь в ссадинах и синяках, и я хочу пройти медицинское свидетельствование по этому поводу.
Сколько человек с вами вместе задержано?
В районе 10 человек, я вам точно не скажу. Разтащили по разным комнатам этого отделения.
С Надеждой Толоконниковой беседовал Марк Крутов. Помимо Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой были задержаны еще 11 человек, которые приехали в Сочи снимать новый клип группы Pussy Riot «Путин научит тебя Родину любить». Оперативники схватили их в ресторане «Макдональдс». Среди задержанных режиссеры Василий Богатов и Таисия Круговых, авторы документального фильма «Пусси против Путина», получившего приз на фестивале документального кино в Амстердаме. Таисия Круговых рассказала моему коллеге Дмитрию Волчику о том, что произошло, и о съемках клипа типа по телефону из машины, в которой ее везли в отделение полиции.
У нас человек 30 очистили Макдональдс, подсели к нам за столики, они предъявляют документы, им говорят, кто они такие. Там был как бы начальник СУСАМИ, который так и не сказал, как его зовут, и он попросил своего сотрудника показать удостоверение. На его удостоверение было написано оперуполномоченный, как. И они сказали, что в гостинице, в которой мы проживаем, совершена кража, они хотят с нами поговорить. Вот. И вывели нас, посадили в штатскую машину, сами они в штатском, и ведут нас сейчас в Адлеровское отделение ОВД.
Ну, они за вами ведь наблюдали точно так же, как и за Толоконниковой и Алехиной все эти дни, пока вы находитесь в Сочи, да?
Они за нами наблюдали 3 дня уже, то есть за нами ходили по улице человек, ну, то есть они ездили с нами в автобусе, заходили, покупали билетики, тут же выходили, если мы выходили. Подсаживались к нам в кафе, один раз они подсели в кафе, заказали еду и выпивку, и потом начали присаживаться к нам за столик, провоцировали между собой драку, как бы втягивая нас в эту драку. Ну, в общем-то, они всякими разными способами пытаются показать, что такое ФСБ, и что Сочи — это не свободный город, и что санитарный режим в стране, он на каждом метре, камеры на каждом столбе, через каждые 30 метров. Если ходят обыкновенные полицейские в форме, то вокруг них еще ходит по несколько человек в штатском. Нас задерживали уже несколько раз. Первый раз у нас было задержание в пограничной части, потому что мы якобы нарушили режим пограничной зоны. Вот. Но это тоже был отдел ФСБ, и нас всех под конвоем водили писать бумажки. Вот. Но мы даже с видеонаблюдением, вот, потому что мы поехали по той улице города. Было еще задержание. Каждый раз это надуманные обвинения. То есть они каждый раз что-то придумывают, и это все настолько нелепо, поэтому бездельники, которые не занимаются тем, что должны как-то защищать и заниматься серьезными проблемами, они ходят за людей, которые пытаются сделать страну лучше.
А сколько человек в вашей группе?
Где-то 13 человек. Вот. А вот на нас сейчас вышли опять пешники, у нас провели отделение, тут несколько камер. Отвечаете пресс, рейтерс, ну и так далее. В общем, стоят у входа в полицию.
Насколько я понимаю, и это уже не секрет, об этом все сообщают, вы приехали в Сочи снимать новый клип «Пусть сирает». Да, можете сказать несколько слов об этом?
Клип посвящен делу 6 мая, и он за людей, которые сидят сейчас в клетке, и этот клип делается для того, чтобы им помочь.
Понятно. Ну, получилось что-то снять?
Да, получилось. Уже все залито в интернет. Сейчас люди в Москве будут это монтировать и выкладывать уже в сеть. Надеюсь, что они это быстро сделают.
Успеете к приговору, да, по делу 6 мая?
Скорее всего, успеем, но мы хотим еще вставить все наши задержания, все эти многоразовые задержания в роликах.
С Таисией Круговых беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. В Олимпийском Сочи продолжаются задержания активистов и экологической вахты по Северному Кавказу. Власти решили не ограничиваться судебным сроком для эколога Евгения Витишко. Накануне в центре города был задержан пикетировавший здание городской администрации Давид Хаким, требовавший освободить Витишко. Сегодня ночью в Адлере задержали известного на Северном Кавказе эколога, сотрудницу сочинского офиса партии «Яблоко» Ольгу Носковец. Андрей Королев с подробностями.
Ольга Носковец и еще несколько активистов экологической вахты по Северному Кавказу направлялись в микрорайон Блиново, когда дорогу их автомобилю преградил пограничный патруль. Водителя машины Виталия Васильева, саму Носковец и гражданских активистов, чьи имена Ольга называть отказывается, доставили сначала на погранзаставу, а затем в блиновский отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. В телефонном интервью «Радио Свобода» Ольга Носковец заявила, что ей и ее коллегам вменяется нарушение статьи 18.2 Кодекса об административном нарушении, регламентирующей правила пребывания гражданских лиц на пограничных территориях.
Мы съехали немного с трассы, буквально 100 метров начали, ну, заехали в Блиново район, и там стоял наряд пограничных, они нас остановили, сказали, что вы не можете даже проехать, нарушили приграничную зону, и мы для выяснения обстоятельств должны доставить управление пограничная, которая в Веселом находится.
А что, там действительно существует пограничная зона?
Она формально, на бумаге, она существует. Это большой микрорайон, да, несколько поселков, и люди там ходят, ездят, живут. И никогда там не было вот именно в ездит на повороте, грубо говоря, никогда там не было никаких постов, никто там не стоял, никогда никого не проверяли пропуска документы. Местные жители были обескуражены таким количеством граничников, полиция ехала, ну, что происходит, не поняли. Знаково вы конкретизировали, что это место конкретно, сюда нельзя заезжать, каких-то запрещающих, ограничивающих не было. Они ссылаются на какой-то знак, который висит на дороге, на трассе, где-то там в общих знаках, но там не указано никаких конкретных мер. Знаете, когда вы в предварительной зоне, да, у вас там на уровне глаз всегда есть какие-то знаки, которые вас предупреждают.
То есть вы хотите сказать, что за вами установлено это наружное наблюдение?
Ну, может быть, не лично, конкретно каждый день, да, но в каких-то ситуациях, я не знаю, какая там у них информация, что там, ну, на основании чего, почему это так именно вчера происходило.
Тем не менее, раньше ваши персоны интересовались, насколько я знаю.
И, конечно, интересовались и интересуются, и, наверное, будут еще интересоваться. Сегодня было здесь рассмотрение протокола о нашем правонарушении. Это отменяется штраф 500 рублей.
На задержание активистов мгновенно отреагировал координатор экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудамаха. Он заявляет, что в преддверии Олимпиады в пограничную зону было включено все левобережье реки Мзымта, исключая только эмеретинскую низменность. При этом пограничный режим введен не в целях охраны границы, а в целях обеспечения дополнительной охраны олимпийских строек от гражданских активистов, осуществляющих общественный контроль над ними. Дважды подвергался задержаниям и сам Андрей Рудамаха. Эколог напоминает, что в декабре 2013 года в приказ о приграничных зонах были внесены изменения. Погранзона была сокращена, однако до сих пор в нее совершенно необоснованно входят многие населенные пункты, например, село Черешня и Верхневеселое, в районе которого задержали Ольгу Носковец и других гражданских активистов. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Московском городском суде началось рассмотрение по существу дела в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Следствие обвиняет их в организации беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать аналогичные мероприятия в других городах России. У здания Мосгорсуда с утра проходил пикет против нарушения прав и свобод человека в России и против уголовного преследования участников так называемого «болотного дела». Из здания суда наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Сегодня в Московском городском суде началось рассмотрение по существу дела в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, которых обвиняют в организации беспорядков 6 мая. Заседание началось с таких технических моментов. В частности, Леонид Развожаев заявил несколько ходатайств. Их было три. Он попросил допустить в качестве общественного защитника помощницу адвоката и журналиста Юлию Полухину. Также Развожаев просил провести ему медицинское обследование, в том числе просил, чтобы врачи оценили его психологическое состояние, поскольку он жалуется на панические атаки. Его адвокат говорил о том, что Развожаев несколько раз во время заседаний имел проблемы с сердцем. И кроме того, Развожаев попросил перевести его из следственного изолятора, в котором он сейчас находится, это изолятор «Водник», Матросскую тишину, который находится недалеко от Московского городского суда. И Развожаев жаловался на то, что ему очень тяжело дается дорога из СИЗО в суд, и у него совершенно не остается времени на подготовку к заседаниям, поскольку его привозят обратно довольно поздно вечером. Собственно, это та же история, о чем говорили фигуранты болотного дела, которое слушалось здесь в Московском городском суде летом прошлого года. 12 человек также жаловались на тяжелые условия по доставке. Дело Удальцова и Развожаева слушает коллегия из трех судей, ее председательствующая судья Александр Замашнюк. Он из этих трех ходатайств Развожаева удовлетворил только одно о допуске защитника, остальные ходатайства были отклонены, и судья сказал, что это не в полномочиях суда. После этого было зачитано обвинительное заключение в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева по версии следствия. В январе 2012 года возник преступный умысел у Константина Лебедева, который уже осужден по этому делу. И он, общаясь с грузинским политиком Гиви Таргамадзе, который пообещал Лебедеву помощь, как денежную, так и И, ну, Лебедев решил организовать совместно с Удальцевым и Разважаевым массовые беспорядки в России. Сначала, как утверждают следователи, проходили встречи Лебедева и Разважаева. Позднее, весной уже, также было предложено участвовать в этом Удальцову. Звучат в обвинительном заключении такие фразы, как «Лебедев предложил Разважаеву неоднократно организовывать массовые беспорядки в будущем». Подобные фразы произносят прокуроры. И, собственно, по их логике получается, что Удальцов, Лебедев и Разважаев согласились с планом Гиви Тергамадзе. Взамен он им заплатил, вот несколько раз называлась сумма, $10,000. И на это были организованы беспорядки по версии следствия 6 мая 2012 года, а также в дальнейшем проходила подготовка весной и летом 2012 года проходила подготовка к организации дальнейших беспорядков, среди которых, как утверждает следствие, должны были быть одновременные беспорядки в Москве, в Калининграде, во Владивостоке, также в местах лишения свободы. И, как утверждает следствие, фигуранты этого дела планировали также захватить железнодорожное сообщение. Кроме этого, Леониду Разважаеву еще предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы. Ни Разважаев, ни Удальцов вину не признают, они отрицают все обвинения. Сергей Удальцов заявил, что следствие выполняет политический заказ. Также он заявил, что считает, что весь этот процесс – это расправа над инакомыслящими. Надо заметить, что тут довольно долгое время Удальцов пытался выразить свое отношение к делу, потому что судья его неоднократно прерывал, говоря, что Удальцов говорит не то, что предусмотрено нормами закона, и это вызывало некоторую полемику между судьей и защитой Удальцова.
Сергей Удальцов впервые за долгое время появился на публике, если можно так назвать его появление в суде. Как вот его встречали, тем более, что с утра проходил пикет в защиту фигурантов дела Болотной?
Действительно, Удальцова здесь встречали довольно тепло. Собралось, наверное, больше сотни людей. Они приветствовали его, аплодировали, поздравляли с днем рождения. Даже Сергею Удальцову подарили, насколько можно судить, статуэтку с его изображением. И был забавный момент, когда Сергей Удальцов сидел за столом, где сидят все защитники, и как-то вертел, рассматривал эту статуэтку. И судья Александр Замашнюк сделал ему замечание и предложил играть со своими игрушками в другом месте. И также судья был явно недоволен тем, как публика приветствует Удальцова. Во время одного из перерывов, когда судья еще не до конца удалился, публика стала аплодировать Удальцову и кричать, поздравлять его с днем рождения. Это все было довольно громко. И судья в очередной раз сделал публике замечание. И надо сказать, что он довольно часто обращает внимание на то, что публика здесь должна подчиняться распоряжению судьи и не нарушать порядок проведения заседания.
Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова о рассмотрении по существу дела в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Разважаева в Московском городском суде. Муниципальная избирательная комиссия Новосибирска забраковала 27% подписей в поддержку кандидата в мэры города Ильи Пономарева. Как сообщают в городской избирательной комиссии, всего к настоящему моменту проверено 20% минимально необходимого количества подписей новосибирских избирателей, из них 317 имеют признаки недостоверности или недействительности. Так, среди них есть подписи 6 умерших избирателей, несколько десятков подписей, данные которых отсутствуют в базе, а также подписи людей, снявшихся с регистрационного учета, в том числе подписи людей, переехавших в другие страны. Вопрос о регистрации Пономарева в качестве кандидата в мэры планируется рассмотреть 20 февраля. Сам он не исключает, что может пойти на выборы от Альянса зеленых и социал-демократов. С подробностями Любовь Чижова.
Илья Пономарев выдвигается на выборах мэра Новосибирска как независимый кандидат. Партийную деятельность в «Справедливой России» он приостановил в начале 2013 года. При этом Пономарев не исключал, что в случае, если подписи в его поддержку зарежут, он повторно выдвинется от партии. По словам Пономарева, его готовы поддержать Альянс зеленых и социал-демократов Геннадия Гудкова и Глеба Фетисова.
Состоялась рабочая группа, которая признала 27% проверенных подписей недостоверными. подписями. Там была выборка, они не все подписи подряд проверяли, а только части. И вот из них 27% признали недостоверными. Основная претензия, к моему удивлению, потому что я ожидал, что будут претензии там к форме подписных листов, там 5 мм туда, 5 мм сюда. Вторая по распространенности претензия — это почерк, там что одной рукой подписи делаются и так далее. Там этот человек подписывал, не этот человек подписывал. К этому всему претензий особенных не было. Претензии были к базе данных, то есть они утверждают, что часть людей, которые находятся в подписных листах, живут по другим адресам или у них другие паспортные данные и так далее. Но это происходит в основном на стадии вбития паспортных данных операторам избирательной комиссии или на противоречиях в базах данных ФМС и ГАЗ-выборы. Это вполне достаточные формальные основания для того, чтобы не пропускать подписи, хотя от меня это никак не зависит.
Можете ли вы как-то вот оспорить сейчас недостоверность этих подписей? Или, может быть, у вас будет время собрать новые? Каковы ваши дальнейшие действия?
Теоретически оспаривать их можно. То есть можно подавать в суд, значит, просто приводить всех тех людей, которых они забраковали, просто физически их показать, чтобы они давали показания в суде. Но, как показывает российская практика, суд это никогда не принимает во внимание. Даже если человек приходит и говорит: да, это я вот тут написал, это вот моя подпись, это вот моя фамилия, я тут живу, и вот паспорт, в котором написаны именно те данные, которые здесь указаны, суд говорит, что нет, у нас нет оснований не доверять экспертам ФМС и избирательной комиссии. Поэтому дело это малоперспективное. У меня есть предложение от партии «Альянс зеленых» и «Социал-демократов» Гудкова и Фетисова. Они готовы протянуть руку помощи и выдвинуть меня от партии, тем более съезд там уже принял решение о моей поддержке. Ну вот, соответственно, от партии пойдем.
Вот эта история с недостоверными якобы подписями, вы ее связываете с тем, что избирком так вот действительно тщательно подходит к сбору подписей, к их подлинности, или вам таким образом пытаются вставить палки в колеса и каким-то образом снять вас вообще в принципе с участием в этих выборах?
Конечно, это палки в колеса. Я думаю, что никто не рассчитывает всерьез добиться моего снятия, потому что все знают, что я с самого начала громко сказал, что если вы меня снимете, то вот у меня тут есть целый ряд друзей и политических партий, которые готовы меня всегда поддержать, и они про это прекрасно знают, и в избиркоме это знают. Но получалось, что я единственный кандидат независимый, который идет как бы от всех горожан, а не от политических партий. У нас представитель партии власти идет официально от «Единой России». И это, конечно, всех раздражает, потому что, ну, к партиям народ у нас относится не очень хорошо. И вот, по-видимому, это действие направлено на то, чтобы в бюллетенях не было слова «независимый кандидат», а все были от каких-нибудь партий. Вот я так это интерпретирую.
Это был оппозиционный политик Илья Пономарев. О своем желании выдвигаться на пост мэра Новосибирска Пономарев заявил несколько месяцев назад. С того времени количество претендентов на пост мэра города приблизилось к 30. О предвыборной ситуации в Новосибирске рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Аникина.
Фаворитами у нас считаются, конечно же, во-первых, кандидат от партии власти, который пока еще даже не выдвинул свою кандидатуру, Владимир Знатков, но он пока еще не выдвинулся. Но тут вопрос по поводу того, основной ли он кандидат, фаворит ли он в гонке, потому что участвует и другой кандидат, это лидер местного обкома КПРФ, депутат Государственной Думы, это Анатолий Локоть.
Кто еще участвует в выборах мэра Новосибирска, кроме
выдвинулся. Это тоже такой всплеск информационный, когда выдвинулся Андрей Ксензов, вышел из «Единой России» для участия в выборах. Он уволился с поста вице-губернатора для того, чтобы участвовать в выборах. Хотя давным-давно уже видно было в слуху, что он один из возможных кандидатов в партии власти. Но партия власти провела праймериз, поставила на Знаткова, и он не так давно заявил и уже выдвинул свою кандидатуру. Вот участвует от партии «Родина». Ну, Илья Пономарев, он один из первых, кто заявил об участии в выборах.
И как в Новосибирске расценивают его шансы?
Ну, основная часть экспертов, они, конечно, говорят, что у Ильи Пономарева есть кое-какие минусы. Это, во-первых, как бы он много не говорил о том, что он постоянно живет в Новосибирске, он часто в своей речи употребляет названия различных улиц. То есть вот кажется, что он как-то хочет продемонстрировать, что он свой. Но все-таки его воспринимают как заезжего человека, как вот москвича. И плюс-минус, конечно, тащится за ним вот эта вот история со Сколково. Вот это значительно снижает его шанс.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Елена Аникина. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что забраковывая подписи, собранные в поддержку Ильи Пономарева, российская власть пытается не допустить к выборам оппозиционного кандидата.
Я думаю, что уже сейчас видно, что власть не хотела бы того, чтобы на этих выборах активно присутствовала оппозиция. Оппозиция имеет тенденцию к объединению, и не исключено, что там они могли объединиться вокруг какого-нибудь кандидата, который имел бы самый высокий рейтинг. И тогда, с учетом того, что в Новосибирске достаточно серьезные протестные эмоции, так скажем, протестное строение, то эта избирательная кампания могла бы закусочно принять такой непредсказуемый характер. Поэтому вдруг выясняется, что у Пономарева все плохо со всеми формальностями, вряд ли его разрешат участвовать в этой ситуации, ну, разве что, может быть, единственный у него шанс, если за него вступится в Кремле, благо он участвовал на мероприятии на Валдае, и вроде там ему что-то санкционировали, но это было еще накануне Украины, сейчас украинские события, народ в Украине пошел на улицы, и у нас, соответственно, это тоже, видимо, как-то влияет и на нашу, так сказать, власть, которая становится еще осторожнее, еще опасливее в отношении оппозиционеров. Вроде в Украине все было так предсказуемо, достаточно относительно спокойно, и вдруг такое произошло. Значит, задача такая — не допустить ничего подобного в России.
Это было мнение политолога Алексея Макаркина. Выдвижение кандидатов в мэры Новосибирска продлится до 22 февраля. Регистрация кандидатов завершится 3 марта. Досрочные выборы мэра Новосибирска, назначенные после перехода бывшего главы города Владимира Городецкого на работу в областное правительство, пройдут 6 апреля этого года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Собрание акционеров радиостанции «Эхо Москвы» сменило генерального директора. Полномочия Юрия Федутинова, занимавшего должность директора радиостанции с 92 года, сегодня были досрочно прекращены. Его место займет бывший топ-менеджер «Голоса России» Екатерина Павлова, говорится в пресс-релизе холдинга «Газпром-Медиа», которому принадлежат 66% акций радиостанции. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Екатерина Павлова на протяжении 10 лет работала на ВГТРК, продюсером и шеф-редактором информационной программы «Вести». С 2010 года она занимала должность заместителя председателя компании «Голос России». Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, отвечая на вопросы «Радио Свобода», выразил обеспокоенность в связи с назначением Павловой на пост гендиректора радиостанции.
Согласитесь, когда меняют генерального директора, который 20 лет, еще до меня был генеральным директором, который привел «Эхо» к тому, что радиостанция приносит прибыль даже в кризисные годы и платит дивиденды, включая «Газпром-Медиа», его обменяют без объяснения причин вообще. На собрании акционеров отказываются объяснить причины смены, потом вам назначают человека, о котором отказываются говорить и не предоставляют никаких сведений о трудовом пути этого человека. Это вызывает вопросы и обеспокоенность. То есть мы не понимаем мотивов, не понимаем причин замены, не понимаем форму, в которой она проходит по отношению к миноритарному акционеру и к журналистам. Поэтому, конечно, я не знаю ничего про Екатерину Юрьеву Павлову, может, она будет великим генеральным директором, но это решение, с моей точки зрения, является несправедливым по отношению к господину Федутинову и нечестным по отношению к радиостанции.
Я правильно понимаю, что господин Федутинов покидает компанию, то есть ему не предоставляют какую-то должность другую?
Господин Федутинов, во-первых, остается акционером «Эхо Москвы», у него 14% акций, поэтому он в этом смысле не покидает компанию, он акционер и рассчитывает на дивиденды от нашей работы. Во-вторых, он покидает радиостанцию «Эхо Москвы», безусловно. А насколько я знаю, я не знаю, предложено ли ему работать в холдинге «Газпром-Медиа». Я знаю, что ему поступило несколько предложений, потому что господин Федутинов человек чрезвычайно уважаемый в среде, в том числе рекламной среде, в том числе радиосреде. И я думаю, что он рассматривает эти решения. Я в любом случае, как его товарищ и друг, поддержу любое его решение, которое он примет.
Правильно ли я понимаю, что по логике событий одним из следующих ходов со стороны руководства может быть вопрос о должности главного редактора, то есть ваше переизбрание, либо, может быть, и замена?
По уставу акционерного общества, не только радиостанции, но и акционерного общества «Эхо Москвы», кандидатура главного редактора сначала избирается журналистами «Эхо Москвы», а потом утверждается советом директоров. Совет директоров, акционеры, вообще акционеры, даже я как акционер, не могут назначить главного редактора, не прошедшего журналистское собрание в соответствии с уставом, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации. Поэтому мы объявили собрание на 3 марта. Это очередное собрание, а не внеочередное. У меня просто истекает контракт 17 марта. Я выдвинут 6 журналистами на следующий срок. Акционеры имеют право, и «Газпром-Медиа», безусловно, тоже выдвинуть свою кандидатуру до 25 февраля. Ну, посмотрим, выдвинут они кого-то. И, может быть, еще какие-то будут кандидатуры.
Есть ли уже сейчас какое-то понимание, будет ли Екатерина Павлова представлена редакцией и как скоро это может произойти?
Мы не получили никакой информации ни от нашего контролирующего акционера сегодня о возможности подобного представления, ни от Екатерины Павловой. У меня даже нет ее не только мобильного, но и рабочего телефона. Поэтому будем ждать. Конечно, она является избранным, назначенным генеральным директором. Хотя та процедура, которая, с моей точки зрения, как акционера была нарушена, говорит о том, что нарушены мои законные интересы как акционера, и мои юристы сейчас рассматривают возможность оспаривания этого решения акционерного общества.
Говорил Алексей Венедиктов. Информация о том, что новым генеральным директором «Эхо Москвы» может стать Екатерина Павлова, появилась в СМИ еще в начале февраля. Юрий Федутинов, занимавший эту должность более 20 лет, в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что решение собрания акционеров не стало для него полной неожиданностью.
Это решение для меня не является неожиданностью уже где-то полтора месяца, когда в соответствии с действующим законодательством акционеры проинформировали нас о том, что будет принято такое решение.
С приходом Михаила Лесина почувствовали ли вы уже тогда какие-то изменения в вашей работе?
Нет, я так не могу сказать. Я бы сказал так. Он формировал свою команду, куда мы, по всей видимости, не вписывались. То, что мы не вписываемся в команду, это вот как-то так вот намеками было понятно. Ну и, наконец, это получило подтверждение, когда мы получили информацию о том, что им принято решение об изменении состава исполнительного органа. Грубо говоря, замена генерального директора.
Почему вы могли не вписаться в его команду?
Ну, вы знаете, честно говоря, хотелось бы от него услышать какие-то резоны. Может быть, мы там могли бы о чем-то договариваться, но в данном случае мы ничего не услышали. У нас не было обратной связи.
Сказал Юрий Федутинов. Бывшие коллеги Екатерины Павловой по «Голосу России» характеризуют ее как женщину авторитарную и высоко ценящую свое мнение и внешность. Они не считают, что ее новое назначение – это некая идеологическая диверсия против «Эхо Москвы». Они думают, что это тот сексуально-психологический тип руководителя, который нынче востребован. Молодая блондинка, не отягощенная лишними профессиональными знаниями, способная жестко уволить любого. Они утверждают, что у нее хрипловатый низкий голос типа Ксении Стриж, а весь облик чем-то напоминает тип Светланы Миронюк, не в смысле идеологии, а в смысле «я главная». Последние перемены в составе Совета директоров «Эхо Москвы» произошли в декабре 2013 года. В него вернулся главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Помимо Венедиктова в Совет входят 3 представителя «Газпром-Медиа», в том числе ставший в 2013 году генеральным директором холдинга Михаил Лесин. Он отказался комментировать информационным агентствам смену генерального директора «Эхо Москвы», заявив, что радио занимаются его заместители. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
В Венесуэле уже несколько дней продолжаются столкновения между противниками и сторонниками правительства. На сегодня запланирована несанкционированная властями демонстрация в самом центре столицы страны Каракасе. Она должна начаться в 18 часов по московскому времени. Возглавит ее лидер оппозиции, которого власти обвиняют в подстрекательстве к насилию. С подробностями Владимир Дубинский.
Демонстрацию в Каракасе призвал провести лидер оппозиционного движения «Народная воля» Леопольдо Лопес. Последний раз его видели на публике 12 февраля, накануне массовых студенческих протестов в Каракасе. В ходе подавления этих протестов погибли 3 человека, десятки получили ранения. Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро обвинило оппозицию, в том числе и Леопольдо Лопеса, в подготовке государственного переворота, подстрекательстве к насилию и терроризме. На прошлой неделе был выдан ордер на арест Лопеса. Где именно находится Лопес, неизвестно. С призывом к сегодняшней демонстрации он обратился в видеообращение на сайте YouTube. К концу дня в понедельник это обращение было просмотрено более 1 000 000 раз.
Vayamos al Ministerio de Interior y Justicia, lugar que se ha convertido en el símbolo de la represión, de la persecución.
Лопес призвал сограждан провести марш протеста возле Министерства юстиции, которое, по его словам, стало символом репрессий, пыток и лжи. Он выдвинул следующие требования к властям: провести расследование гибели демонстрантов 12 февраля, освободить арестованных за участие в протестах студентов, разоружить проправительственные военизированные группировки и прекратить репрессии и преследования оппозиции. Я сказал далее Лопес, не совершал никаких преступлений, но если есть приказ меня арестовать, то я сдамся властям. Лопес призвал своих сторонников соблюдать во время демонстрации порядок и даже попросил их надеть белое, чтобы таким образом продемонстрировать свои мирные намерения. Однако, как поведут себя демонстранты, если власти действительно арестуют Лопеса, неизвестно. Неизвестно также, как поведут себя сторонники президента Николаса Мадуро, особенно те, кто принадлежит к вооруженным группировкам или так называемым «коллективос». Среди членов этих групп агрессивно настроенные молодые люди, считающие себя защитниками идеологии бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Предполагается, что именно они открыли огонь во время демонстрации 12 февраля и устроили бойню, в результате которой погибли студенты. Судя по заявлениям Николаса Мадуро, его правительство не собирается допустить марш протеста. Он назвал Лопеса и других членов оппозиции фашистами и заявил, что не позволит им войти в столицу. Протесты же оппозиции он назвал ничем иным, как попыткой государственного переворота.
Венесуэла в этот момент, así lo digo, lo denuncio, es víctima de una banda de grupos fascistas violentos que agreden a los trabajadores.
Венесуэла сегодня стала жертвой заговора фашистской банды, которая путем насилия грабит наше общество и наших, заявил Мадуро во время телевизионного выступления. Как и его предшественник на посту президента Уго Чавес, Николас Мадуро заявляет, что руководят действиями оппозиции Соединенные Штаты.
De dónde viene ese guión? Ya lo van a ver ustedes. Ese guión viene escrito de quienes pagan y de quienes mandan.
По чьему сценарию работает оппозиция? Вы же видите, что этот сценарий написали те, кто платит оппозиции, а именно правительство Соединенных Штатов, сказал Николас Мадуро. В воскресенье Мадуро распорядился выслать из Венесуэлы трех американских дипломатов, обвинив их в том, что они причастны к организации антиправительственных демонстраций. Соединенные Штаты назвали эти обвинения беспочвенными. Если во времена правления Чавеса против режима выступали в основном богатые венесуэльцы и представители среднего класса, то сейчас недовольство правительством наблюдается и среди малоимущих. Оппозиция обвиняет Мадуро в том, что, продолжая начатую почти 15 лет назад Уго Чавесом политику, он привел Венесуэлу на грань экономической катастрофы. В стране, высочайшей в Латинской Америке уровень инфляции, наблюдается нехватка продуктов и товаров первой необходимости, растет уровень преступности.
Корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Швейцария отказала Хорватии в праве свободного доступа граждан этой страны к швейцарскому рынку труда. Об этом в минувшие выходные министр юстиции Швейцарии проинформировала министра иностранных дел Хорватии. Таково первое последствие референдума 9 февраля, на котором большинство швейцарских граждан высказалось за восстановление миграционных квот для граждан стран Евросоюза. Швейцария в Евросоюз не входит, но связана с ним множеством соглашений, которые нынешний референдум поставил под угрозу. С подробностями Ярослав Шимов.
Перевес сторонников ограничения иммиграции из ЕС оказался совсем небольшим. За квоты высказались 50,3% проголосовавших. Но этого вполне достаточно для того, чтобы обязать правительство Швейцарии внести изменения в законодательство. Кабинет намерен не позднее июня представить план действий в этом направлении, а к концу года разработать соответствующий закон. Правая швейцарская народная партия, инициировавшая проведение референдума, празднует победу. Ей удалось сыграть на опасениях избирателей, которые так сформулировал один из них, житель Женевы.
Все дело в экономике. Люди боятся, что массовая иммиграция приведет к тому, что свободных рабочих мест станет меньше. По-моему, это плохо.
Другой избиратель, отчасти признавая справедливость опасений сторонников ограничения иммиграции, тем не менее считает, что самоизоляция страны недопустима.
Многие молодые швейцарцы получили образование, но не смогли найти работу. Их места заняли молодые французы. Я понимаю недовольство этих людей. Но я голосовал против, ведь мы находимся в сердце Европы. Возможно, Швейцария — это лаборатория Европы, и то, что происходит здесь, будет происходить в ближайшие годы во всей Европе.
Результаты голосования в очередной раз подтвердили раскол швейцарского общественного мнения. За иммиграционные квоты голосовали в основном консервативно настроенные сельские кантоны, италоязычные регионы юга Швейцарии и примерно половина немецкоязычных кантонов. Во франкофонной части страны небольшое преимущество было у противников ограничения иммиграции из ЕС. Любопытно, что в Базеле, Женеве и Цюрихе, крупнейших городах, где проживает больше всего иностранцев, противники иммиграционных квот уверенно победили. Кстати, Швейцария занимает второе место в Европе по удельному весу живущих в стране иностранцев. Их там около 23% населения. Больше только в Люксембурге – 43,5%. В прошлом году в Швейцарию прибыло около 80 тысяч новых мигрантов. Суть проблем, возникших в связи с итогами швейцарского голосования, объясняет председатель Европарламента Мартин Шульц.
Как бы то ни было, мы должны принять во внимание результаты референдума. У Евросоюза есть соглашение со Швейцарией. Они гарантируют право свободного передвижения граждан. Но теперь, в результате этого референдума, Швейцария будет должна изменить свои законы и ограничить право свободного передвижения для граждан стран ЕС. Мы не можем не отреагировать на это, обсудить предстоящие изменения и, возможно, пересмотреть наше соглашение со Швейцарией.
Об этом же, но с еще большей обидой и раздражением, говорил и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Конечно, мы уважаем результаты референдума, в то же время мы должны ясно показать, насколько мы разочарованы этими результатами. Ведь мы дали гражданам Швейцарии возможность неограниченного доступа, проживания и работы во всех странах ЕС. А теперь Швейцария предлагает ограничить эти же права для граждан стран ЕС на ее территории. Я считаю этот подход несправедливым. Мы должны придерживаться принципов равенства и взаимности.
Сказал глава Еврокомиссии. Первые признаки того, что в Брюсселе намерены без обиняков продемонстрировать Швейцарии, что решение ее избирателей может дорого обойтись ей самой, появились уже 16 февраля. В этот день было объявлено, что ЕС приостанавливает сотрудничество со Швейцарией в рамках ряда научно-исследовательских и образовательных программ. Речь идет о проекте «Горизонт-2020» и всеевропейской программе студенческих обменов «Эразмус». Причина, по словам представителя Еврокомиссии Джо Хеннона, в том, что есть тесная связь между участием Швейцарии в программах «Горизонт-2020» и «Эразмус» с одной стороны и принципом свободного передвижения граждан с другой. Конец цитаты. А этот принцип, по мнению Брюсселя, швейцарцы своим референдумом нарушили. Нынешние санкции, однако, могут быть только началом, ведь система договоров, связывающая ЕС и Швейцарию, настолько всеобъемлюща, что охватывает буквально все сферы жизни, от торговли и транспорта до здравоохранения и образования. Евросоюз – главный торговый партнер Швейцарии, поэтому, очевидно, в Берне не могут не прислушаться к предупреждению, уже прозвучавшему из уст министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса.
Итоги голосования тревожны. Они означают, что Швейцария стремится к самоизоляции. По-моему, это плохие новости и для нее самой, и для Европы. Ведь в случае изоляции Швейцарии она понесет экономический ущерб.
Сами швейцарцы, похоже, до конца не поняли всю сложность ситуации, в которую попали. По данным опроса, только что проведенного агентством ISO Public, 74% респондентов против разрыва всей системы соглашений с Евросоюзом, и только 19% поддерживают такой вариант развития событий. Это означает, что большая часть тех, кто голосовал 9 февраля за восстановление иммиграционных квот для граждан стран ЕС, в то же время не хочет изоляции от остальной Европы. Лидер швейцарских социалистов Кристиан Левра уже заявил журналистам, что его партия будет настаивать на проведении нового референдума о будущем всего комплекса отношений Швейцарии и ЕС. По мнению политика, избиратели, идя на участки 9 февраля, не осознавали всю степень зависимости этих отношений от принципа свободного перемещения граждан, на неукоснительном соблюдении которого настаивает Евросоюз. Кстати, сами соглашения тоже были утверждены швейцарцами на референдуме в 2000 году. Конфликт между Брюсселем и Берном может иметь далеко идущие политические последствия для всей Европы. Как отмечает испанская газета «El País», швейцарский референдум отражает успешность популистской и ксенофобской агитации, которая распространяется по Старому Свету в преддверии майских выборов в Европарламент. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».